Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Православная азбука». «Отче наш» – так начинается одна из самых главных христианских молитв. В Евангелии сам Христос дает нам ее, говоря, что Бог наш – любящий Отец. Но ведь Библия изобилует примерами Божьей кары. Так кто же Он для нас – грозный судья или любящий Отец? Об этом мы сегодня поговорим со священником Александром Кузьминым. Ну, наверное, вопрос о том, что Бог – любящий Отец или Бог – грозный судья, это такой вопрос, который определяет стратегию христианской жизни человека. Вот как он будет свою христианскую жизнь строить. Поэтому он очень важный, наверное, для каждого христианина. Как вы для себя и для нас на него ответите?
Многогранный вопрос, конечно, но прежде всего хотелось бы вспомнить мой случай такой личный. Когда я учился в школе, получил двойку и пришел домой, воспитывали меня строго, мама всегда относилась к двойкам как-то внимательно, к моим. И когда я эту двойку показал, помню, такой день был, когда она посмотрела и сказала: «Это твоя двойка, а ты решай, я тебя ругать с этого дня не буду, и сам за себя отвечай». И вот тогда я стал действительно нервничать не из-за того, что меня накажут за двойку, а из-за того, что мои знания были оценены на 2 балла. Тогда появился действительно вот такой вот настоящий страх не за наказание, не детский какой-то страх наказания, а страх взрослый за то, что я не соответствую той норме, которая предъявляет система образования ко мне. Если человек боится Бога как судью, это превращается в психоз. Мы это видим в случае сект, когда человек начинает всю свою жизнь превращать в такой псевдорелигиозный психоз. Он постоянно думает, что Бог является источником и добра, и зла. И всегда смотрит на него. Это всегда какой-то такой прожектор, либо какой-то объектив той камеры, которая нас сейчас снимает, да, и вот он постоянно за нами следит. Когда это превращается в такой психоз, человек не способен принимать адекватное решение, он начинает любить бояться. Ему всегда легче ждать конца света какого-то, либо всегда какие-то выстраивать вокруг себя какие-то запреты. Вот. И это очень имеет тонкую грань. Есть такое слово ругательное для меня, оно – это религиозность человека. И религиозный человек и верующий человек – это 2 разных человека. Религиозный человек – это тот, который за своей падшей греховной природой прячется как за прибежищем подлеца. Верующий человек – это тот, который свою падшую греховную природу пытается исправить с помощью своего Творца, любящего Отца. И очень религиозные люди распяли Бога нашего. Если мы вспомним, то распни его орали очень религиозные люди. Это такие были религиозные люди, которые каждый шаг, каждый чих, каждый поворот своей головы соотносили с обрядом, с традицией, с какими-то установлениями, которыми они пытались жить. И если человек адекватный христианин, он прекрасно знает про такой грех, как грех фарисейства. Когда у человека появляются вот эти вот поджатые губы свидетелей Иеговы, когда у них вот это вот все вот такое должно быть правильно, когда у них вот это вот все такое вот...
Соответствует букве закона.
Шоколадки отнимают у детей Великим постом. Им проще бояться. И почему очень многие сейчас религии распространяются в мире, которые заявляют о себе как в жестких религиозных системах, которые предъявляют человеку такие требования, связанные с запретами? Потому что это лишает человека ответственности. И когда человек приходит в храм и пытается эту ответственность переложить на священника, адекватный пастырь должен каким-то образом этому препятствовать. Господь от нас просит, чтобы мы отдали ему свое сердце, а не что-то другое, там, какие-то там страхи наши. И еще такой момент, есть такое богословское мнение, оно принадлежит Антонию Суржскому, митрополиту, который говорил, что Бог вообще не видит зла. Вот если взять ребенка, поставить перед ним какого-то порочную, например, женщину, у взрослого мужчины на нее сразу появится похоть, если он порочный. А у ребенка нет этого. Почему? Потому что в нем греха нету, в нем нет похоти. То есть он будет категориями мыслить святости, потому что он сам свят. Бога не интересует наша грязь. Бога не интересуют наши грехи. Просто он, когда видит в каком-то сердце все меньше себя, он начинает отступать. А когда Бог отступает от нашего сердца, туда сбегаются прочие, которые падшие духи, которые в нашем воздушном пространстве во множестве присутствуют, как преподобный Антоний об этом нам напоминает в «Добротолюбии». И человек начинает обуреваться страстями, грехами, страхами вот этими, вот постоянными какими-то переживаниями, постоянно он пытается кого-то обвинить в чем-то, постоянно у него кто-то постоянно виноват, и это превращается действительно в безумие. Вот. На самом деле человек, христианин, правильно, адекватно мыслящий, это человек, который мыслит, что я виноват, все вокруг святые. А мы, как правило, доходим до такого состояния, что мы живем и видим вокруг одни рыла, мы перестаем видеть лики. И когда это происходит, мы забываем, что человек – это икона. Какая бы она ни была икона, она, там, например, повержена грехом, там, человек там, убивает себе подобных. Но если ее очистить, если ее реставрировать, это бедное сердце, там, допустим, эсэсовец в концлагере, он же тоже бывали люди, когда обращались. И каким-то образом из зверей, из бесов превращались в нормальных людей, которые кающиеся грешники, иногда приносили Богу больше плоды покаяния, чем те, которые совершенно ничего не делали.
Ну, то есть вы однозначно отвечаете на этот вопрос, что Господь – это любящий Отец, да?
Конечно.
А как же вот в молитвах мы просим, что «Господи, вкорени в сердце мое страх, страх Божий – источник спасения». Вот что это страх Божий?
Страх Божий – это страх потерять Бога в своем сердце. Страх Божий – это страх согрешить, а не страх того, что перед Богом вот он такой жестокий. Вот он. Даже более того, была такая святая Герантиса Гавриилия. Она говорила, у нас вот природа моления о здоровье близких иногда приобретает такие формы неправильные, которые совершенно не соотносятся со святоотеческим настроением. Они связаны с тем, что вот Бог, ты там слишком занят, вот отвлекись от своих важных дел, посмотри вот на этого человека, он болеет, я его люблю больше, наверное, чем ты, вот помоги ему так же, как и я хочу помочь. Да? То есть такие вот бывают. Это совершенно неправильно. «Да будет воля Твоя». Да, у нас все, что у нас есть относительно молитвы, все это сказано в молитве «Отче наш». И там поэтапно Господь, это Господь же нам дал, это Господня молитва она еще называется, Господь нам дал все те векторы нашей мысли, которые должны быть простираемы во время молитвы. «Да будет воля Твоя, избави нас от лукавого» и прочее, прочее, что знает каждый христианин.
Вот эти представления о том, что Бог – это грозный судья, они же не в последнюю очередь берутся, когда люди знакомятся с Библией, да, и в частности с Ветхим Заветом. Там же огромное количество вот этих вот кар, наказаний, Казани, да, представление о грозном судье, оно не беспочвенно.
Оно зиждется на том, что человек забывает одну простую вещь. Он не Бог. Он сам не судья. А у нас есть такая, знаете, гносеологическую мы ошибку допускаем, когда начинаем рассуждать о Боге, мы думаем о нем как о тварном существе. Мы думаем, что у него есть свое мышление, что он там гневается, наказывает. Бог этого всего лишен. Он над этим. Он все это сотворил. У нас нет такой извилины в мозге, которой бы мы могли понять логику Бога. И понять Бога нельзя, его можно только принять в свое сердце и попытаться смириться с той волей, которую нам предлагает. И потом Господь милостив, это знают многие христиане по опыту своей духовной жизни, что Господь не применет потом в ближайшее время все объяснить, почему он именно так поступал. И человек видит от этого не ущерб, а только приобретение. Мне это говорили люди в крайней нужде, даже когда они переживали смерть своих детей. Это очень тяжело. Это опыт принять очень, может быть, даже невозможно. Но когда человек переживает такие вещи, я очень долгие годы был духовным наставником онкологического центра, областной нашей детской больницы, онкологического отделения, и многие родители, которые были верующими, они видели смысл во всем том, что они переживают вместе со своими детьми, потому что они были верующими людьми. Бог дает смысл, потому что все, что связано с материалистическим вот этим восприятием мира, это все идет в несомненный конфликт с тем божественным промышлением, которое мы видим в Евангелии. Если ты хочешь быть верующим человеком, ты должен привыкнуть к мысли, что окружающий тебя мир понимать не будет. Очень много у нас сейчас пытаются проповедников преподнести православие как такая удобная психологическая картина, которая способна тебе сообщить все, и вот приходи к нам, и тебе будет здорово. Нет, сыне, прими дух, отдай кровь и прими дух, говорил преподобный Сергий своим ученикам. Это никуда не делось. То есть здесь нужно быть готовым на подвиг, на какие-то лишения, но понимать, что Господь не применет вознаградить нас еще и в этой жизни. Да.
Бога не нужно бояться. Вот нужно ли Бога бояться или нет?
Нужно бояться греха. Если человек начинает бояться греха, он перестает бояться вообще всего остального. Он начинает видеть в себе такой феномен, который святые отцы называли хождением перед Богом. И вот если ты, например, причастен к какому-то великому страданию, например, попал в концентрационный лагерь, чтобы тебе не оскотиниться, не превратиться в скулящую сволочь, которая ворует последний кусок хлеба у себе подобного, то там может исправить тебя только любовь к Богу, только Бог, только религиозная вера. И когда молитва начинается в человеке, она начинается только тогда, когда он переживает вот эти крайние состояния психики. И это зачем их дожидаться? Лучше личностью сильной становиться еще до этого. Поэтому вот молитва так важна тоже для нас.
Нужно ли заслуживать Божью любовь?
А Господь нас любит уже по факту нашего рождения. А в одной молитве на божественной литургии Василия Великого, если я не ошибаюсь, есть такие слова: «Ты нас воззвал из небытия в бытие». Это является свидетельством любви Божией. И когда человек видит, что он уже испытывает на себе это бытие, в той или иной степени, даже если оно самое неблаговидное, он должен видеть перспективу благодарения за это бытие. Тогда появляется объяснение, вполне логичное, о тяжести греха самоубийства. Суицид появляется в обществе, где благополучно, где есть что покушать, во что одеться, но нету смысла. Когда человек лишен смысла жизни, он лишен всего. И тогда начинаются всякие проблемы. Суицид, отчаяние, депрессия, уныние начинаются тогда, когда человек начинает концентрироваться на себе. Я вспоминаю 11-летнего мальчика, который очень сильно нервничал, плакал и не мог выйти из тупиковой ситуации, потому что он был болен лейкемией, и он знал, что он умирает. И в 11 лет он знал, что он умрет. А 11 лет – это уже рефлексия религиозной жизни, он уже понимал, что если 3-летним, 4-летним говоришь, он это воспринимает как святой старец, да, то есть это для него еще непонятно. А этот парень уже понимал. Я ему посоветовал не концентрироваться на себе, помогая тем малышкам, с которым ты эту лейкемию пытаешься излечить. И когда я его в следующий раз увидел, это был совершенно другой человек. Он концентрировался на себе, а на этих малышках, которых поддерживал. Он забыл себя за опытом страдания других. Вот у нас есть и такая проблема на приходах. Воспитанники воскресных школ концертики вот эти рождественские, пасхальные отпели, и они потом исчезают. В наших храмах молодежи нет. Если молодежь эту приобщить к опыту страдания другого, если он посидит хотя бы, вот у нас есть хорошая социальная служба, связанная с сиделками, да, там раба Божия Галина, я знаю, занимается такими детьми, которые смены там создают для того, чтобы люди помогали другим. Вот пригласи своего ребенка с ним же посидеть, с этим отказничком. Я помню, раб Божий Кирилл такой был у нас в реанимации, который я тоже опекал духовно. Вот он сидит, ножками болтает, а у него ножки отрезаны в области колена. И вот он сидит, смотрит еще, он от наркоза еще даже не отошел. И вот так вот болтаем, не поймет, что у него 4 что ли ему года было. Вот если ребенка, он такого увидит, ребенка, он сравнит его с собой, что он там это... Не хочу посуду мыть, да, вот что-то такое вот. И когда он увидит страдания и увидит, что он может помочь этому ребенку только если он напомнит ему про Христа, никаких других идей в мире нет, которые могут помочь этому ребенку. И тогда он увидит, что вот она, ценность твоей веры. Вот она как раз. Вере никогда не изменяют люди, которые принесли ее через концлагеря, через войну, через страдания, через опыт смерти близкого, либо через опыт своей смерти. Он никогда эту веру на другую никакую не променяет. Христианство – это религия практиков. Если ты не практикуешь свое христианство, если ты не преподносишь что-то этому миру в образе добрых дел, когда ты преподносишь миру добро, Господь твое сердце начинает преисполнять дарами Святого Духа. И тогда ты начинаешь видеть, что Господь, Он судья, но он судья нас, каждого личного, а не того, там, Бог тебе судья, знаете, такие есть выражения. Нет, он любящий отец для нас, для всех, но для нас он, понятное дело, что и судья в том числе. Но, опять же, этот судья очень милостивый. И слава тебе, Господи, несправедливый. Потому что если бы Бог был справедлив, мы бы уже, наверное, не знаю, где были с нашей жизнью.
По традиции хотим попросить небольшое пожелание нашим слушателям.
Уважаемые христиане, я вам желаю, чтобы ваше христианство было действующим, чтобы те добрые дела, которые вы в своей жизни запланировали, вы побыстрее исполнили. Храни вас всех Господь.
Свои вопросы для новых выпусков вы можете прислать по адресам, указанным на экране.